Когда мы с мужем постоянно жили в деревне, мы часто жалели, что у нас нет детей. Чтобы сколько-нибудь оживить свой тихий, скучный дом, мы обыкновенно каждый год приглашали к себе гостить на лето кого-нибудь из своих маленьких знакомых или родственников. Прошлой весной я написала в Петербург к брату и к сестре, прося их отпустить к нам месяца на два детей их. В ответ на мое письмо брат сообщил мне, что его сыновья немного ленились зимой и поэтому должны будут усиленно заниматься на каникулах, а что дочь его охотно принимает мое приглашение. Сестра писала мне, что ее младшие дети еще не вполне оправились от скарлатины и не могут предпринять далекого путешествия, но что она с удовольствием отпустит к нам свою старшую дочь. Таким образом, вместо полдюжины шумливых гостей нам пришлось ожидать только двух племянниц. Мы совсем не знали их. Я видала их, когда они были крошечными девочками, лет 3-4, и не имела ни малейшего понятия ни о их характерах, ни даже о их наружности. Тем с большим интересом ожидала я их приезда. Решено было, что они выйдут вместе по железной дороге в сопровождении одной знакомой мне старушки, ехавшей из Петербурга в свое имение, и что мы вышлем на ближайшую от нас станцию железной дороги экипаж, в котором они доедут до нашей усадьбы. Имение наше лежит в 80 верстах от железной дороги, и хотя наш кучер Трифон вполне благонадежный человек, способные охранить от всяких опасностей маленьких путешественниц, и я не могла отделаться от некоторого беспокойства в ожидании их. Наконец, часов около 7 вечера у опушки леса, окаймляющего наш горизонт с одной стороны, поднялось густое облако пыли, а затем на дороге показалась коляска и тройка лошадей. Я выбежала на крыльцо встретить гостей. Едва успел экипаж остановиться, как послышалось восклицание. «Ну, слава богу, наконец-то дотащились!» И из коляски выпрыгнула девочка лет 13. Увидя меня, она сконфузилась, растерялась и остановилась около подножки экипажа, видимо, не зная, что делать. От дороги костюм ее пришел в беспорядок. Шляпка съехала на затылок, пальто, вероятно, сброшенное нетерпеливой рукою, прицепилось к платью и висело сзади в виде шлейфа. Вся она была покрыта пылью и вообще представляла довольно комичную фигурку. Я подошла к ней, чтобы вывести ее из затруднительного положения, но в эту минуту навстречу мне спустилась с подножки коляски другая девочка, ростом несколько меньше первой, но представлявшая разительную противоположность с ней. Одежда ее слегка запылилась в дороге, но вообще отличалась полнейшим порядком. Сама она не выказывала и тени смущения. Она подошла ко мне, смело положила ручку в мою протянутую руку и проговорила тихим, нежным голосом. «Здравствуйте, милая тетенька. Папенька и маменька приказали мне кланяться вам и благодарить вас за приглашение». Я поцеловала девочку, затем обняла и другую племянницу свою, не сумевшую сказать мне ни слова приветствия и молча отвечавшую на мои ласки. К нам подошел муж. «Ну, здравствуйте, милые племянницы», — сказал он, приветливо протягивая руки девочкам. «Извольте же рекомендоваться мне, а то я не знаю, как зовут которую из вас». «Меня зовут Клавдия Горшева», — проговорила, слегка приседая, вторая из девочек. «А меня Лёля или Лена, как хотите», — отвечала первая, оправившись от смущения. Я помогла ей снять пальто и шляпу, и мы все вместе вошли в дом. В мезонине нашего дома были приготовлены две совершенно одинаковые комнатки для гостей. Я свела туда девочек, чтобы они могли умыться и оправиться с дороги, и просила их считать эти комнатки своими на все лето. «Благодарю вас, тетенька, какая миленькая комнатка!» — вскричала Клавдия. «Да, и моя тоже очень хорошенькая», — подхватила Лёля. «Только какие маленькие окошечки и низенькие потолки. Так странно видеть после петербургских высоких комнат и больших окон». Я оставила девочек одних, объявив им, что жду их внизу, за самоваром. Не прошло и получаса, как они сошли в столовую. Клавдия надела свежее платье, еще глаже прежнего причесала свои длинные белокурые косы и смотрела вполне чистенькой, аккуратной девочкой. Лена только отчасти привела в порядок свои густые темные кудри, да вымыла лицо и руки. Остальной туалет ее далеко не отличался чистотой. Мы все уселись за столом, и там за чаем, которому была подана обильная закуска, у нас пошли оживленные разговоры. Мы с мужем так давно не видали никого из родных, что интересовались всеми подробностями их жизни. А девочки говорили много и охотно. Клавдия в подробности описала нам квартиру, которую занимало ее семейство, гимназию, где она училась, тяжелую болезнь, которую она перенесла зимой и от которой еще не вполне оправилась ее маленькая сестра. Рассказы Лены вертились главным образом около ее двух братьев, с которыми она, видимо, была очень дружна. Она училась в женской гимназии, они оба в мужской, и все свободное время проводили с сестрой. Мать их умерла при рождении Лены. Отец мало занимался детьми, дома они всегда были одни и всегда все трое вместе. В разговорах вечер прошел незаметно, и мы разошлись по своим комнатам не раньше 11 часов. На следующее утро, сойдя в сад перед чаем, я нашла там обеих девочек. Они уже успели осмотреть и скотный двор, и птичник, и огород. Я спросила, как понравилось им мое хозяйство. Клавдия находила все милым, очень хорошеньким. По лицу Лены видно было, что она держится другого мнения. «А ты, Леночка, что же ничего не говоришь?» – спросила я ее. «Да я, тетя, все думаю о тех женщинах, которые работают в огороде. Какие они бедные! У нас в Петербурге нищие одеты лучше их. Они полят гряды, а маленькие детки их лежат одни на солнце, завернутые в грязные тряпки. Мне так жаль было смотреть на них. Неужели здесь так много таких бедных?» Я стала говорить девочке о том, как вообще тяжела жизнь крестьян, о том, как мы по мере сил стараемся помогать своим бедным соседям и о том, как мало мы можем сделать. «Когда я вырасту большая, я приеду и буду помогать вам», – объявила Лена. И при этой мысли личико ее снова прояснилось. Поразившее меня с первого взгляда несходство в наружности племянниц моих проявлялось все резче и резче, по мере того, как я знакомилась с их характерами. Клавдия была девочка тихая, аккуратная, трудолюбивая. На второй же день по приезде она разобрала все привезенные с собой вещи, привела комнату свою в полнейший порядок, и я ни разу не заметила, чтобы порядок этот был чем-нибудь нарушен. Она привезла с собой несколько книг и каждое утро аккуратно занималась по ним часа два. Потом приходила на балкон с какой-то бесконечной тамбурной работой в руках и оставляла эту работу только на время еды или длинных прогулок, которые мы затевали чуть ли не каждое после обеда. Сноска. Тамбурную. С вышиванием тамбурным швом. Конец сноски. Я заметила, что она старалась быть как можно чаще со мной, всегда очень охотно отвечала на мои вопросы, внимательно слушала все, что я говорила, и не противоречила мне никогда ни в чем. Мужа она смущала той предупредительностью, с какой спешила оказывать ему разные мелкие услуги. С прислугой она держала себя приветливо, но сдержанно, никогда не отдавала строгих приказаний, не делала выговоров, но и никогда не говорила ни слова лишнего, ни о чем не расспрашивала, не сообщала никаких подробностей о своей жизни. «Это настоящая барышня», – замечали они и горничные. Они в точности, хотя без особенного усердия, исполняли все ее поручения и относились к ней холодно, но почтительно.